Добрый вечер. Сейчас в Москве 20 часов, и как всегда в понедельник, как всегда в 20 часов, как все последние 20 с лишним лет, я начинаю эту программу «Полный альбац», посвященную ключевым событиям недели, тем событиям, которые будут иметь влияние на политику ближайших недель и месяцев. Как вы знаете, после закрытия «Эхо Москвы», после того, как «Эхо Москвы» было отключено от эфира, многие из нас перенесли свои программы на YouTube, и это ровно это сделала и я. И вот все последние, значит, с 5 марта, по-моему, 2022 года «Полный альбац» идет на YouTube-канале, на портале, значит, журнала «The New Times» и моем личном канале. Поэтому, как всегда, прошу вас, для кого это не опасно, подписывайтесь, ставьте лайки. Хотя, честно сказать, я отлично понимаю, что те, кто находится в России, и это главная аудитория, на которую я работаю, для них это может быть связано с какими-то опасениями. Я пока не слышала, чтобы кто-то был наказан или кто-то оказался в трудной ситуации из-за подписки на мой канал, но, тем не менее, я отлично понимаю резоны. Вместе с тем, я всегда ужасно радуюсь, когда вы пишете, где вы нас смотрите, как вы нас смотрите, откуда вы нас смотрите. И вижу, что смотрят нас очень много на Дальнем Востоке, и в Петропавловске-Камчатске, и во Владивостоке, и в Красноярске, и в Хабаровске. И дальше я иду уже, переваливаю через Уральский хребет. В общем, по всей стране, и это очень здорово. Спасибо вам за это большое. Теперь я хочу вам представить моего сегодняшнего гостя. Это единственный гость, который у меня будет, и вы сейчас поймете, что и почему. А зовут моего гостя Григорий Кунис. Григорий, здравствуйте. Он предприниматель. Мы на самом деле с Григорием знакомы довольно давно, хотя, по-моему, никогда лично не встречались. Так
Нет,
ведь, Григорий?
мы
Встречались,
встречались,
да?
причем не один раз.
Серьезно? Ну, значит, это вот у
Я
меня уже старость не радость.
в редакции был, да.
А, да. Послушайте, извините. Когда происходят какие-то сильные события, у меня какие-то вещи совершенно просто отрезают. Я, например, плохо помню, то есть какие-то детали со всем, что связано было до рождения моей дочери, например. И, конечно, после убийства Алексея Навального многие вещи какие-то тоже совершенно ушли. Так вот, дайте я вам расскажу, дорогие слушатели и зрители, кто такой Григорий Кунис. Он предприниматель, бизнесмен. Когда мы познакомились, он был соучредителем газеты «Мой район». Это была рекламная газета. То есть, прежде всего, она зарабатывала деньги на рекламе. Но при этом там шли совершенно потрясающие расследования и статьи. И это вот так, то, что придумал, такую модель придумал Кунис. И ему удавалось довольно долго тащить этот проект. Потом оказалось, что больше нельзя, поскольку пришла обратно советская власть, в смысле чекистская власть. И Кунис стал соучредителем компании по доставке продуктов питания. Она называлась, во всяком случае, может и называется, iGoods.
Так и
И все
называется.
так и называется. В 2010 году он, значит, стал делать этот сервис
Нет,
iGoods.
в 2014 году.
В 2014 году,
Четырнадцатом.
извините, где-то значит, я где-то прочитала, что это... Неважно, в 2014 году, то есть после аннексии Крыма. И все было бы ничего, но 25 июля 2025 года Куниса задержали, отправили в СИЗО и предъявили обвинение по статье 283.3, часть
2,
первая,
282.
282.3, часть первая Уголовного кодекса Российской Федерации. И это финансирование экстремистской деятельности до 8 лет лишения свободы. Ну, бывает и больше. Что ж такое сделал Кунис? А Кунис, как он сам об этом сказал в суде, переводил деньги фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального, потому что считал правильным это делать, потому что ему нравились расследования Алексея Навального. Но в этом с ним не согласилась Федеральная служба безопасности, то есть чекисты, и, значит, другие органы власти. Держали они его в СИЗО. Однако совершенно чудесным образом суд Несмотря на требования обвинения отправить его, значит, как можно дальше и как можно строже, присудил ему штраф 350 тысяч рублей, и его выпустили из-под стражи, если я правильно помню, в зале суда.
Правильно.
Прокуратура тут же подала апелляцию, как они это обычно делают. И такая же история произошла, например, с Кагарлицким, с очень известным тоже политзеком и таким левым политиком. И на апелляции Кагарлицкого отправили в колонию. В общем, было понятно, что Кунису грозит ровно то же самое. И поэтому Кунис не стал ждать, когда его отправят, значит, в колонию, перешел границу и сейчас находится вне пределов Российской Федерации. Вот такое краткое изложение этой истории. Две вещи есть в этой истории во всей, которые совершенно поразительны, и я хочу об этом сказать, прежде чем я начну задавать вопросы Григорию. А именно первое, то, что он предприниматель, и не политик, и не журналист, и тем не менее не считал для себя кошмаром, переводить деньги, значит, фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального. Так я понимаю, уже и после того, как фонд был объявлен, на него навесили все возможные ярлыки, экстремист, нежелательное и что-то там еще. И вторая вещь, которая меня совершенно поразила, я очень внимательно следила за этим делом, это то, что в суде Кунис не стал отрицать, что он переводил деньги. Он сказал, да, переводил, то есть читал правильно. Потому что то, что делал Навальный, это было правильно для страны. Вот такая история. Теперь вопрос к вам, Григорий. Опровергайте меня, где я ошиблась или сказала что-то не так.
Только в том, что мой район был рекламной газетой. Это была хорошая, качественная газета. А просто реклама – это способ зарабатывания денег, поддержание нормальной журналистской деятельности. На
Конечно,
самом
но мне казалось, что это было, что прежде всего она издавалась именно как рекламная газета,
Нет,
что у вас такая
нет.
модель была, нет?
Нет, у нас рекламы никогда не было больше 40%. А среднее количество, ну, площадь под рекламу, среднее было, наверное, где-то 32-33%.
Ну, это очень много. Я должна вам сказать, что
Нет, это
для
не...
меня была всегда загадка, что вам удавалось доставать такое количество рекламы.
Да, но это не делало газету рекламной, потому что по модели... Во-первых, по закону российскому даже в пределах 40% это не считается рекламной газетой. Но если посмотреть там типичные западные издания, на которые мы, конечно же, ориентировались, что ну а зачем изобретать велосипед? Вот этот формат community newspapers, который мы делали, он достаточно широко распространен в мире. И там
Локальные газеты, то, что
да, локальные
называется, да.
газеты, да. Ну, газеты местных сообществ, районных газет. Ну, звучит грубо, но ну, суть, по крайней мере, такая. Комьюнити – это гораздо более правильное и приятное название сообщества. И в таких газетах средний процент 40-45 – это считается нормой. Ну, при этом там рынок-то все-таки побольше, чем в России, более развит с точки зрения рекламных таких вот местных потоков. Тут, ну, эти газеты могли быть и 48, и больше страниц.
Григорий, дайте мы не
Да.
будем в это уходить, тем более, что
Давайте. Это
это же, к
дело
сожалению,
прошедших лет.
да, прошедших времен.
Давно прошедших
Если
лет.
вот теперь, если можно, вот я хочу вас подробно расспросить.
Пожалуйста.
Значит, как случилось, что у чекистов появилась информация, так я понимаю, у них были какие-то транзакции с вашими переводами Фонду борьбы с коррупцией. И за какой период времени это были, они имели эти транзакции?
Все достаточно просто, и моя ситуация в этом плане типичная для всех тех дел, которые сейчас возникают и будут возникать. Самое плохое, что будут еще, и таких дел будут, ну, не знаю, сотни, может быть, даже тысячи, к сожалению. им каким-то образом удалось найти вот этот Merchant ID, то есть некий идентификатор цифровой,
Где?
на Stripe, в интернете. Ну,
А что такое Stripe?
Stripe
Вот для меня, для рядовых
это
необычных.
платежная система. Как, ну, у Тинькова, например, есть платежная система. Платежная система, не знаю, Cloud Payments есть в России, который Тиньков потом приобрел. Есть платежная система МИР и так далее. То есть таких платежных систем много. Вот Stripe
Так.
одна из таких широко развитых коммерческих систем в Америке. Там огромное количество
То
ну,
есть у них хостинг находится за пределами Российской Федерации.
да, но это не важно. Это PalPay тоже платежная система. Но
Да.
Stripe просто имеет хорошую систему для небольших и средних компаний, которая позволяет быстро установить возможность принимать платежи. Там очень простая интеграция. Проблема для ФБК оказалась следующая, что российских мерчантов, то есть мерчантов с российскими потенциально корнями, там очень-очень мало. Поэтому фактически ну, там больше половины базы в Страйпе, которые идут с платежами из России, они связаны, к сожалению, с ФБК. И они взяли просто эту базу, скачали, вычислили, где больше всего вот этих Merchant ID одинаковые. Это ну, достаточно открытая информация. Но ее несложно получить при определенных... Там даже, наверное, и хакинга особенно не нужно. И вот они получили этот идентификатор. Там, естественно, не написано, что это ФБК. Дальше, и конечно же, нигде не написано, что это ФБК с каким-либо образом связанное с Россией. Это просто некая организация в Америке. И вот, ну и они все же за уши, им же сильно не надо доказывать что-либо в жизни, потому что, ну, российская правоохранительная система примет ровно то, что они посчитают, ну, ФСБ или кто там это управляет этой системой, они спокойно могут принимать, ну, достаточно притянутые за уши доказательства.
Сейчас я вас об этом спрошу, но
Да.
прежде, подождите,
Вот
Григорий.
поэтому Merchant ID, они видят все счета, с которых вот на этот Merchant ID были сделаны платежи. Вот в марте, нет, в апреле этого года они выяснили, что вот с такого-то номера счета были платежи в ФБК на 3,5 тысячи рублей. 7 платежей по 500 рублей. С августа по 21 по февраль 22. Они возбуждают уголовное дело. Через месяц они выявляют через запрос в банку, кому принадлежит этот счет, что это этим владельцем являюсь я, Григорий Кунис. После этого они объявляют меня подозреваемым, и уже уголовное дело ведется не на неустановленное лицо, а конкретно на меня. Ровно по этой же схеме работают и все остальные дела, ну или почти большинство дел, связанные с донатами ФБК.
Вопрос. Как они получили, как чекисты получили доступ к базе данных этого вашего страйпа?
Ну, это относительно
Это что,
открыто.
незащищенная, что ли, система? Ну
Ну,
как?
это...
Ну вот я не могу себе представить, чтобы... Вот у меня есть карточка American Express. Я перевожу деньги очень многим людям.
Ну, вы...
Значит, что? И они могут, чекисты могут вскрыть базу данных American Express и увидеть... А кому Альбац переводит деньги?
Все равно есть некие идентификаторы определенные, которые можно систематизировать, что там все платежи из ВТБ, и там все равно есть некое кодирование, аналитически вычленить вот это название оно абсолютно одинаковое для всех, кто платит в определенную компанию. Вы...
Название-то какое? Что значит
Ну,
название?
это некие буквы, буквенно-цифренно, цифра обозначения, не знаю, там 20 символов, может, 25 символов, я сейчас не помню. В
Так.
материалах дела это есть. Вот это цифровое обозначение, оно одинаковое, что я платил, что Вася Пупкин, что Маша Козлова какая-нибудь платила. Оно у всех одинаковое. Естественно, там есть некие коды, которые позволяют вычислить, что это страйп, что это страйп системы. Вычленить потом, что вот эти все платежи одинаковые, именно идут на страйп, и собрать всю базу с ВТБ, со Сбера, с Альфа-банка, это достаточно простая задача. Здесь даже хакинг не будет. Они все данные сливают в Росфинмониторинг. И в ЦБ сливают, сливают. Это их обязанность, банков. Потом, через простые аналитические системы вычленить все счета, которые делались на вот эти буквенные обозначения в Stripe, а потом их как-то вот разделить, это, относительно простая вещь. Я думаю, что правильнее вот про детали вот эти спрашивать не меня, а какого-нибудь банковского специалиста, который гораздо лучше это сделает. Я просто рассказываю про общий принцип, что
А
это...
вы понимали это, когда вы переводили деньги? Вы понимали, что вас могут так легко вычислить?
Ну, я понимал, что это не скроешь. Если бы я не понимал, ты бы не стал платить с ВТБ. Я использовал свой счет.
А почему?
Я просто был уверен, что вот этой юридической связи, это же абсолютно другая организация, и которая не имеет никакого отношения с ликвидированной. Более того, если компания ликвидирована, организация ликвидирована, то она априори не может принимать деньги. Все, ее
Так.
нету, не существует. А я-то плачу не ей, а кому-то, некому другому юридическому лицу. Но это все равно, что по фамилии еще есть какая-то связь, это одно и то же физическое лицо. А компания Пупкин и сыновья в России и компания Пупкин и сыновья Limited в Америке — это абсолютно разные юридические лица, которые не имеют никакого друг друга отношения. Они в разном юридическом поле, в разном законодательстве существуют. Ни одна не учреждала другую. Ну, какую они связь это имеет?
Так, и значит, вот, то есть вы хотите сказать, что в нормальном суде, если бы чекисты принесли эти данные, то нельзя было бы доказать, что компания, которой вы переводили деньги через этот самый Stripe и фонд борьбы с коррупцией, это
Ликвидирован, ликвидирован.
ликвидированный фонд борьбы с коррупцией, это одно и то же лицо.
Именно так.
Но, так, теперь, чекисты предъявили это в суде, вашем,
Да.
и
Ну,
ваш, наверное, адвокат сказал: ребята, а какое отношение все это имеет в фонд борьбы с коррупцией?
Нет, нет,
Нет.
конечно. Мы обсуждали это, он говорит, да я ж не мальчик, я ж понимаю, что... Я читал эту экспертизу, и вот уже в интервью говорил, что она сделана на уровне там младшего школьника, когда результат подгоняется под задачу. То есть в нормальном суде...
А кто делал экспертизу?
Вы знаете, как у нас иногда делаются экспертизы... Я не помню фамилии.
Не фамилии, меня интересует, какие эксперты в какой области.
Евгений, не помню. Я потому что эти материалы читал в сентябре. Прошло уже все-таки 3 месяца. У меня не было
Окей.
задач, не
Но
задачи.
это айтишники или не айтишники?
Какая разница? Но это вот так же, как вот более простую возьмем вещь, как грамматическая экспертиза по есть, не знаю, слова ненависти или нет слова ненависти. Да, это может быть даже филолог сделал экспертизу. Но если этот филолог на и зависит от какой-то государственной машины, то он сделает ровно то же самое.
Окей, окей, хорошо. Теперь объясните мне,
Как нужно,
пожалуйста,
да.
почему вы решили в суде признать, что да, вы переводили деньги на нужды фонда борьбы с коррупцией, потому что почему вы решили это признать?
Потому что это, ну, наилучшая стратегия выхода из этой ситуации. Если бы я отрицал вину, то я бы вообще не было шансов рассчитывать на штраф. Вот просто никаких шансов. Ну, в данном случае,
Объясните.
ну, вы же знаете, как работает наша судебная система.
Я знаю, что она не работает никак. Я
Ну,
прошла через
тогда,
столько судов,
да, ну,
что и
Евгения,
никогда
тогда,
ничего доказать вообще нельзя.
ну, вот вам и ответ, что доказать невозможно. Просто если ты признал вину, это смягчающее обстоятельство, а если ты отрицаешь вину, даже мы вот обсуждали, полную вину или частичное признание вины. Решили, что надо полное, потому что если частичное, это отягчающее обстоятельство, которое, ну, сильно снижает шансы получить штраф, который предусмотрен законом по этой статье.
А вы действительно сказали, или это уже миф,
Да.
что вы перечисляли деньги ФБК, потому что вы считали коррупционное расследование Алексея Навального делом хорошим для страны?
Я немножко не так сказал, но очень близко. Я сказал следующее, что они делали свою работу очень профессионально. Я как журналист оценивал эту работу как очень высокую и своим рублем голосовал за их профессиональную работу.
И какая была реакция, во-первых, суда, во-вторых, судьи, во-вторых, прокурора? У вас же одна судья была, да? Там была не тройка.
Нет, не тройка. В первой инстанции всегда один судья. Это на апелляции уже трое. Ну, его понимающие, да, ее это устроило. Ну, это понятная мотивация. Ну, я подчеркнул при этом, что поскольку ну, это честно, да, что я как журналист, я всегда дистанцировался от политики. Ну, у меня там ДНК такое, да, управление журналистскими коллективами, что политикам нельзя доверять никаким. Это вот, ну, потому что у них такая работа. Поэтому нужно задавать им вопросы. Нужно правильно задавать вопросы, но относиться к ним как к неким объектам, о которых нормальные СМИ должно писать как можно более объективно. И я вот из этого исходил, что я не пытался оценивать их деятельность ФБК с точки зрения политики. Я оценивал исключительно с профессиональной точки зрения и как журналист. Я также подчеркнул, что, ну, я даже своих конкурентов иногда поддерживал, потому что я считаю, что плюрализм мнений, и разные точки зрения – это очень важно. И я считал, что хотя бы из этих соображений нужно поддерживать.
Так, поняла. А вы получили штраф 300 тысяч рублей.
Ну,
Это, конечно,
я
было...
получил штраф 500 тысяч рублей, который был снизен до 350, потому что я отсидел 4 с лишним месяца в СИЗО.
Про это я вас тоже еще спрошу. Ну вот про этот штраф. Скажите, ну это невероятная, согласитесь, ситуация, чтобы в России, где сажают вообще ни за что, вдруг человека, который... Честно признается в том, что он считает, что то, что делал фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального, это хорошая профессиональная работа, чтобы его при этом выпустили из тюрьмы. Они же понимают, что это даже страшнее, чем многие другие, потому что вы человек, который, так сказать, идейно поддерживаете то, что делал и делает ФБК. Особенно, когда еще был жив Алексей Навальный.
Ну, по статистике, ну, надо отдать должное, что большинство приговоров в первой инстанции сейчас заканчивается штрафами. Исключением является город Москва, где, ну, больше половины судебных дел по вот этой статье, по аналогичным кейсам, заканчивается тюремным сроком в первой инстанции. Но в апелляции там уже ситуация не похуже будет.
То есть в апелляции, значит, чекисты своего добиваются, и человек уезжает в лагерь, так?
Ну, как правило, да. Просто не везде идет апелляция.
То есть когда... А,
Ну, по разным. Понимаете, поскольку у меня не было задачи статистику изучать до 24 июля, когда меня арестовали, и сейчас с момента в тюрьме это просто невозможно. Ну, что-то мне адвокаты приносили, но это очень такие куцые
понятно.
выборки.
Я ни в
А
коем
после...
случае не жду от вас точных
Да.
цифр. Ни
Нет
в
у
коем случае.
меня нет у
Одну
меня
секунду, я вас
статистики.
попрошу прерваться, потому что мне надо... Вышло очень яркое солнце, и я вижу, что у нас засвечивается картинка. Сейчас я быстро только опущу жалюзи и вернусь к вам
Пожалуйста.
обратно. Обязательно. Картинка плохая. Спасибо. Спасибо. Теперь, Григорий, вопрос.
Давайте.
А когда вас... Во-первых, как вас задержали?
Я был на даче с семьей в 120 километрах от Петербурга. В 8 утра раздается звонок. Я еще сплю, честно скажу, что я еще не успел встать. Мне говорят, что мы из полиции приехали там по делу финансирования экстремистской деятельности. Я даже не сразу услышал эти слова. Думаю, вот хрен, мошенники обнаглели, в 8 утра уже начинают звонить. И говорю, что мне лапшу на уши вешаете? Он говорит, выгляните в окно, мы стоим у ваших ворот. Ну, ладно, встал, выглянул, действительно стоят. Ну, тут я понял, что дело посерьезнее, чем мошенники. Оделся, пошел к ним. Ну, они сказали, вы знаете, стали там бумажку показывать, ну и
А как они представились?
что оперуполномоченный АБЭП из Петроградского района, ну, фамилия даже не запомнил, ну, какая мне
Отдел по
разница?
борьбе с экстремизмом. Ну,
Нет,
понятно.
нет, нет, не,
Чекисты.
нет,
Нет?
не экстремизмом, а по экономическим преступлениям, а АБЭП.
Ага. По экономическим преступлениям.
Да,
Так. То есть вы
я...
думали, что что-то случилось с вашим, касалось вашего Айгудс?
Ну, сначала, первично, но потом, нет, как только они произнесли, я понял, что они произносят финансирование ФБК, я даже вот это, то ли спросонья, то ли они нечетко говорили, там первые фразы я даже не понял, о чем, просто экстремистское, четко, слово понятно, а про ФБК я как-то вот не осознал с первых фраз. Потом они, ФБК... Я все понял. Я просто был уверен, что я, конечно же, задумывался, читая там новости про того осудили, этого осудили, здесь арестовали, здесь новое дело возникло. Я, конечно же, знал, что это опасная штука, но я почему-то был уверен, что я вот эти платежи делал до вот этого опасного периода, то есть я ну, переводил донаты в БК много-много лет, при этом, ну, небольшими суммами. При этом я был уверен, что я прекратил, ну, вот, и мои платежи уже не попадали в искомый опасный период. Почему я так решил, черт его знает. Ну, так иногда злую шутку играет память с людьми. Я даже не стал проверять, настолько был уверен, что у меня были такие платежи в онный период. И не предохранялся совершенно по этому поводу. Так, если
А вы
бы я...
знали уже, что чекисты подобрали ключики к Страйпу? Об этом уже писали в
Ну,
интернете.
конечно, да, конечно, знал,
То
да.
есть вы понимали, что ваши переводы там будут замечены?
А я был уверен, вот эти же платежи Stripe, они начинались с августа 2021 года. До этого платежи шли по другой системе. То есть, если бы я осознал, что я делал платежи, начиная с августа 2021 года, то, да, конечно, я знал, что ко мне подберутся. Вообще бы не сомневался ни секунды.
Так, значит, вас сажают в машину, отвозят, я не знаю, там куда-то там отвозят, в Кресты, куда вас
Нет,
отвезли-то?
нет, сначала меня отвезли на обыск в мою квартиру в Петербурге, потом отвезли в следственное управление Петроградского района. Там в квартире был первый допрос, соответственно, через 2 часа второй допрос уже в следственном управлении. Дальше там берет паузу, следователь говорит, теперь, ну, мне нужно согласовать меру пресечения, которые требуют, то есть либо подписка, либо еще что-то и так далее, либо запрет определенных действий. Ну, через там полчаса каких-то его дозвонов он зовет нас с адвокатом в кабинет и говорит, у меня плохие новости для вас. ГСУ потребовало
Главное следственное управление. Так.
Да, ГСУ потребовало закрыть. Ну,
Так,
понятно.
и куда вас отправили?
Ну, сначала отправили в этом же здании, есть изолятор временного содержания, потому что на следующий день должен состояться суд по мере пресечения. Арестов подтверждает, не подтверждает. Соответственно, меня оставили в том же Петроградском районе. Должно рассматриваться в Петроградском районе по месту совершения преступления. Как бы оно из дома происходило. А я живу в Петроградском районе. Ну, то есть я ночую в ВВС. На следующий день идет суд. Там суд подтверждает меру пресечения по запросу следователя. Меня отвозят обратно в ВВС. Там, ну, это было суд был в пятницу. В пятницу уже не увезти. В субботу-воскресенье конвоирования нет, поэтому меня отвезли только в понедельник в Кресты.
То есть вы сидели в крестах потом.
Да, я потом сидел в Крестах.
Когда мы договаривались об этом интервью, об этом эфире, то вы мне очень интересно рассказывали о том, что в СИЗО это было такое полезное в известной мере сидение, потому что вы много узнали о том, как идет вот эта цифровая слежка. Правильно я понимаю, что в сегодняшней России любой перевод денег отслеживается, что ничего сделать так, чтобы не увидели и не узнали чекисты, невозможно.
Невозможно, но это достаточно давно. Но на самом деле это для меня было совершенно не новость. Не нужно было в СИЗО попадать для этого. А в СИЗО я с вами делился о других
Да.
откровениях. Это, ну, крайне эффективный на сегодняшний день системе распознавания лиц,
Это
когда,
камера, да?
да, это по камерам, да, наружного наблюдения. Когда, ну, я встречал людей, которые 14 лет были в розыске, их не могли вычислить. Но в конце прошлого года обновили систему распознавания лиц. Человек приехал буквально на один день в Петербург, его тут же арестовали.
Григорий,
Другой
вот я... Да,
пример.
извините.
Если, ну, просто из любопытства, ну, просто чтобы
Да, продолжайте, пожалуйста.
люди понимали масштабы слежки, насколько все видно. Другой персонаж, Мужчина примерно моего возраста, работал в Петербурге. Ну, такие подсобные работы, звезд с неба не хватал человек. На Балтике, по-моему, он работал то ли грузчиком, то ли еще что-то. Он находит карточку банковскую, таскает 2 недели с собой, ничего не делает. Потом решает, ну, что, попробую в метро оплатить. Оплачивает там, ну, маленькую сумму. Потом еще и еще. В общей сумме он сделал там за несколько дней 8 платежей в магазинах, в метро разных, 8, на 8 тысяч рублей. И после этого благополучно уезжает в свой родной Петрозаводск. В Петрозаводске через 2 недели после переезда он идет в магазин за какими-то покупками. Выходя из магазина, на него налетают полицейские, скручивают руки и в автозак. У него ни документов с собой, ничего. Они его берут, не проверяя никаких документов, везут в СИЗО, кресты. И он оказывается в крестах в Петербурге по месту совершения преступления. То есть им они вычислили буквально за 2 недели. Человек, кто является, что это за человек, что он в Петрозаводске, что он в данный момент находится в магазине, и что им даже не надо проверять его, ну, как бы личность. Они знают, что это он. И его без документов всяких сажают в СИЗО. Так работает это сейчас.
Тогда я одну вещь не, тогда я не понимаю так, следующую вещь. Куча было историй, об этом писали различные СМИ, о том, как мошенники заставляли, как правило, пожилых людей снимать деньги или переводить деньги. У меня у близкого человека была такая история, когда позвонили и сказали,
Да.
что срочно вам надо с вашего счета перевести деньги, потому что ваш счет в известном банке компрометирован, и с него сейчас мошенники попытаются снять деньги, поэтому давайте мы вам быстренько, мы вот служба безопасности этого банка, и мы вам сейчас
Можно я вам отвечу?
быстренько-быстренько, секундочку, можно я
Да,
договорю?
давайте.
И мы вас сейчас быстренько-быстренько, значит, освободим, чтобы вот там 800 тысяч рублей вы перевели.
Ага.
Ну, естественно, это оказались мошенники. Но
Понятно.
никто их не нашел, этих мошенников.
Ну, нашел курьеров, которые приходили. Я, ну, минимум десяток курьеров в СИЗО вычислил. Их как раз вычисляют на раз-два. Ребята, в основном это молодые ребята, там 18-20 лет, они рассказывают как это работает, что, ну, вот они подрядились как бы официально. Они, конечно, дураки, считают, что им по 30 тысяч в день платят просто так, что они вот такие красивые, могут заработать за честную работу. Но они себя убеждают, что да, это, ну,
А они
нормально.
что делают, Григорий?
Они приезжают к вот этим обманутым пожилым людям или не пожилым, неважно, забирают у них деньги, отвозят либо в банкомат, сдают, ну, или в какое-то условное место. Я, честно говоря, не помню. Сейчас вот это меня не сильно интересовало, я не допытывался. Ну, в общем, это курьер по перевозке денег от жертвы куда-то, в то место, откуда потом деньги перегоняются дальше. По-моему, это в банкомат все-таки. Им дают карту, они загоняют эти деньги в банкомат, а дальше так называемые дропперы по цепочке передают деньги. Так вот, засвечивается в этой ситуации лицом только курьера. Их ловят на раз-два. И вот ребята мне рассказывали, что ну, вот, поработали, идем по улице, вдруг подкатывает машина, из нее выскакивает куча людей, их моментально валят на землю, и все, они уже в СИЗО через какое-то время. То есть по распознаванию лиц ловят курьеров, потому что они единственные, кто светится в
А
этой
почему тогда
цепочке.
мошенников? То ведь эти же курьеры, наверное, от кого-то получают задания, или как
Все
это
в
было?
электронном способе. Электронным способом, то есть личного контакта, конечно же, никакого нет. Через Телеграм есть группы, в которых находятся такие дурачки, обменивается информация потом. Конечно же, эти аккаунты все там левые-перелевые. Вычислить реального владельца невозможно. И, ну, в данном случае, вот эти ребята, они просто, условно говоря, везут 1 000 000 рублей. Они оставляют себе, по-моему, они говорили, что 18, что ли, процентов за эту работу имели. То есть они оставляют себе 18 тысяч. Нет, что-то вру. Нет, много 18 тысяч. Ну, в общем, какой-то значит, они, по-моему, или 10%, ну, то есть приличную сумму зарабатывают с такого перевода. И оставляют себе, остальное кладут в нужное место.
Но они же могут, следователи могут у них спросить, что за нужное место?
Ну, они говорят, конечно, это они
Так, и
говорят.
дальше что происходит?
Но поскольку это нужное место никак не контролируется, и к тому моменту, когда там появляется следователь, это, конечно же, место абсолютно пустое. Если это карта, тоже пустое, потому что деньги, значит, перечисляются там по цепочке и снимаются через какой-то банкомат, и фиг ты поймаешь, реального человека, который организатором является. То есть ни одного организатора вот этой схемы в СИЗО нет, а курьеров полно.
Понятно.
Есть еще
Так.
иногда дропперы, те, которые дают свою карту. То есть,
Дропперы от слова дроп
да, дропперы. От слова
сбросить, да.
дропперы. То есть они дают свою карту, чтобы вот эти перегонки денег произвести. То есть за определенный процент. Ну, условно говоря, если я такой дурак, наивный, я говорю, ну да, вот моя карта, вот вам, вот курьеру отдадите, он перегонит денег, а вы потом перечислите, потому что у вас есть все доступы к вот этой, то есть мое участие не нужно. Но вы за это там платите мне, не знаю, там условно 5 000 рублей. Какая разница, сколько? Вот дропперы иногда тоже попадаются, потому что вычисляется вот эта карта, и владелец ее известен. Но его функция только отдать карту. Он не организатор, он получает только некую комиссию с этого.
Понятно. А вот мне интересно, а если, то есть из этого следует, что никакой оппозиционной деятельности в России вести совершенно нет. То
Так
есть
оно и есть.
полностью отслеживаются все переписки, видимо, в интернете, да,
Конечно, да. Ну,
любые.
не знаю, может быть, сигнал не отслеживается, потому что там есть шифрование на уровне устройства. То есть вы сменили устройство, вы не видите прошлую переписку, потому что она, ну, как бы пропала вместе с телефоном. Ну, будет абракадабра, если попытаться ее загрузить на новый телефон. Вот может быть сигнал надежным источником коммуникации является, но все остальное, Телеграм абсолютно прозрачен, кроме, может быть, секретных чатов, то, что под замком идет. WhatsApp не знаю, не могу сказать.
А почему тогда они блокируют WhatsApp, если или там грозятся заблокировать Telegram, если они могут за этим следить? Вот мне казалось,
Да.
что чекисты не будут перекрывать YouTube, потому что для них это форма слежки. Почему
Нет.
тогда, если это, если значит, если они перекрывают WhatsApp, значит, они не уверены в том, что они могут отслеживать WhatsApp, так?
Ну, смотрите, здесь просто WhatsApp слишком большая система. То есть, если каким-то образом они знают, что этот аккаунт там мой или ваш, и у них интерес есть к нашим личностям, они легко, ну, относительно легко могут контролировать наши потоки. Но если мы с вами там некие меры предосторожности взяли и используем какую-то левую симку, ну, каким-то образом сделали так, чтобы прямых способов связи с нами нет, то, конечно же, ему очень достаточно сложно вычислить, что это именно Евгений или это именно Григорий ведет данную коммуникацию. Потому что абсолютно все нереально. Это, ну, десятки миллионов ну, сообщений в день. Это, ну, ни одна система не может переработать такое колоссальное количество информации. Да, у них ресурсы большие, но не настолько большие, чтобы отследить вообще все. Почему банковские транзакции легче? Там, ну, масштабы все-таки не такие большие, как в коммуникации. То есть мы с вами там в день можем делать и десятки, и даже сотни сообщений. И так большинство людей. А все-таки банковские транзакции это, ну, одна, две, три в день на одного человека. Это абсолютно другие масштабы деятельности.
Вы, бизнесмен, вы много имели дело с российскими государственными органами по линии бизнеса, да? То есть вы, наверное, вот это то, что...
Давайте я поясню. Никогда не имел именно бизнес деятельности с государственными
Нет, я
органами.
имею в виду, ну налоги же вы платили,
Ну,
правильно?
конечно, ну, а,
Да.
конечно,
В
как я
налогу у
вас.
вас, ну значит, у меня была компания в России, я в
Конечно,
налоговой
платил.
там, ну да, и ходила в налоговую, и бесконечно приставали и так далее. Значит, и ко мне они приходили. Короче, я просто говорю о том, что, ну вы же, почему тогда, вот простите меня великодушно, вы сваляли дурака и переводили с ВТБ, вы же знали, что ВТБ это вообще государственный банк, во главе которого стоит чекист, и там отслеживается все абсолютно.
Да, у меня
Тогда,
здесь никакие,
а
я уже.
почему вы не сделали, ну, с какого-нибудь там малозаметного банка, или я не знаю там, или никакого варианта просто не было?
Нет, конечно, было. Ну, я на самом деле ответил чуть-чуть раньше на этот вопрос, что я считал, что я плачу не ФБК, который ликвидирован, а некой другой организации, которая не является правопреемником и не является, соответственно, экстремистской организацией. Ну, всегда же запрещают даже вот этот дурацкий кейс с запретом ЛГБТ, ну, там же запретили как бы, ну, смешно, не существующую организацию, но организацию. Там не вообще ЛГБТ как термин, его невозможно запретить с точки зрения, ну, невозможно объявить экстремистской деятельностью. Это запрет идет на конкретную организацию.
Ну, вы же знаете, во всяком случае, мне приходилось с этим сталкиваться, что судебная система России начала использовать такой термин, как «длящееся преступление». То
Да.
есть, если вы когда-то что-то написали, или у вас была какая-то статья, например, на интервью с Алексеем Навальным на сайте New Times,
Да.
вы, и это было, там, я не знаю, 10 лет назад или 15 лет назад, это совершенно не важно. К
Да.
вам пристают, вас штрафуют. Мы вот так получили штраф на 23 миллиона рублей. Потому что они говорят, нет, но это началось в прошлом, но это же продолжается, это же находится все равно в доступе в интернете. А вы не можете все равно, вы же известно же, Google помнит все. Поэтому...
Нет, смотрите, если мы говорим про архивы, то это не длящиеся преступления. Но если вот в Фейсбуке у меня были публикации, которые могли быть признаны ну, с экстремистскими или поддержкой экстремизма, я их был вынужден удалить, конечно же, ну, чтобы не попадать под вот это длящееся преступление. Потому что, то есть, если я продолжаю, ну, как бы держать эту публикацию сегодня, которую сделал 10 лет назад, ну, это значит, что я и сегодня ее публикую. Она же доступна на моей странице. Это длящееся преступление. Ну, с точки зрения логики и юриспруденции, это правильная интерпретация. Ну, как бы она неприятна нам с вами была. Поэтому я вот такие вещи все, конечно, удалил.
Ну, если бы мы с вами бы это было бы правильно, если бы мы с вами бы на Фейсбуке призывали бы взорвать, я не знаю, там чего-нибудь. А
Ну,
вы же, наверное, на Фейсбуке никого не призывали ничего взорвать. Вы, например, писали,
конечно нет. Я
что Путин
против
вор,
этих
там, или,
действий.
может, вы не писали, что Путин вор, а я писала, что Путин вор,
Да.
да? Или я писала, что заключение Алексея Навального абсолютно это борьба Путина с единственным его политическим противником и так далее. И что? В любой стране мира вы хотите сказать, ко мне пришли бы, взяли бы меня за то, чего у меня нету?
Нет, Евгений, я не специалист в
Нет, ну просто вы
других.
говорите, что в этом есть юридическая логика. С моей
Ну,
точки зрения,
длящиеся
какой тут...
преступления. Смотри, сегодня я говорю то же самое, что говорил 10 лет назад, сохраняя публикацию. В этом есть логика. Ну, я же, вот у меня есть, ну, некая лента, там, за 5, за 10 лет, неважно сколько. Если человек залезает на мою страничку и видит, что я, вот, там даже неважно дата, она просто есть, доступна в любое
То есть
время.
ваше мнение, вы хотите сказать, ну, Григорий, мы с вами, конечно, бесполезно совершенно спорим, потому что я пытаюсь вам сказать, что нельзя называть длящимся преступлением мнение, которое вы изложили 10 лет назад. Преступление, может быть, если вы совершали действие, за которое вас... А в такой ситуации вы говорите,
Не,
что есть логика в том, что людей сажают за слова.
не,
Но
не,
не так же
смотрите,
это,
нет, нет,
правда?
смотрите. Ну, давайте упростим немножко ситуацию. Вы повесили в окне своей квартиры некий плакат 10 лет назад. Его вот до сих пор не сняли. Вы его 10 лет назад повесили, но он же висит-то прямо сейчас. Поэтому это длящееся преступление. Вы сегодня говорите ровно то же
Это
самое.
слова.
Да, неважно.
Это
Ну,
не действие. Вы
смотрите.
предлагаете, вы хотите меня убедить в
Нет,
том, что
нет,
за
нет, нет,
слова
смотрите.
можно сажать.
Нет, 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 я не это говорю. В данном случае, ну, закон же запрещает давать ссылки на экстремистские материалы. Ссылки. Это не слова, это ссылки. Так вот, если я в окне повешу эту ссылку, повесил ссылку на, ну, не знаю, Навальный орг 10 лет назад и продолжаю ее держать в окне, получается, что с точки зрения закона...
Нет, с точки зрения беззакония, я вас призываю, просто вы все-таки мало посидели, Гриша. Это с точки
Нет.
зрения абсолютного беззакония, так же, как признавать законом 58-ю статью Сталинского уголовного кодекса. Понимаете, с этой точки зрения миллионы людей, которые были расстреляны, если формально следовать вашей логике, миллионы людей, которые были расстреляны правильно, потому что они
Нет,
занимались
нет, нет.
антисоветской деятельностью.
Нет, Евгений, неправильно. Смотрите, вот, например, я сказал это действительно так, и в суде это опять же прозвучало, что я выступил против СВО в первые дни войны против Украины. Но когда вступил в силу вот этот закон о фейках 5-го, насколько я помню, марта
Марта 2022 года,
25-го
да.
года, я все эти вещи убрал. Потому что иначе это было бы длящееся преступление, потому что я, получается, что... То есть то, что я сказал там 4-го, 2-го марта, я имел... Ну, как бы, я не нарушал закон, но если я продолжаю на странице Фейсбуке, в своем окне держать антивоенный плакат, я, с точки зрения закона, нарушая законы, и это преступление согласно статье о фейках. Ну, конечно же, я не хотел за это идти, поэтому я все вот эти публикации снял 4 марта.
Понятно. Мы тут
И
с
в этой
вами не
ситуации, и в
договоримся
этой
ни при какой
ситуации.
ситуации, потому что это значит, что никакое сопротивление режиму невозможно. Как вы
Невозможно.
помните, диссиденты, Гриша, в
Да?
Советском Союзе Они требовали, они говорили, соблюдайте собственные законы. Конституция Российской Федерации, Конституция Советского Союза, как известно, сталинская конституция, была самая либеральная, одна из самых либеральных конституций мира, да? И она гарантировала там все бесконечные права и свободы, которых не было. И диссиденты говорили, соблюдайте свои права и свободы. Никакого бы протеста, никакого сопротивления было бы невозможно, если бы они подчинялись тому, что советские называли законом, или что теперь путинские называют законом. Это не закон. Это не имеет никакого отношения к закону. Давайте мы за это уйдем с этой темы, потому что просто
Хорошо.
нечего, тут
Нет,
нам,
я,
мы не
смотрите,
договоримся.
Евгений,
Но
я с
можно я
вами.
вас спрошу? Я
Давайте.
не хочу больше продолжать на эту тему,
Хорошо.
извините.
Хорошо.
Я понимаю, что вы человек недавно вышедший из России, и вам нужен детокс. Знаете, вот нужен такой детокс, потому что вот эта
Может.
идеология подчинения
Не-не-не, у меня нет никакого подчинения.
бесправной, абсолютно бессудной и неправомерной власти, во главе которой находится человек, который не имеет права быть президентом, который абсолютно нелегитимен, который нарушил Конституцию Российской Федерации, потом отменил эту Конституцию, совершил то, что мы называем аутоголпе, самопереворот. Ровно так же, как это сделал Гитлер в 1933 году в Рейхстаге, так называемый легалистский переворот Гитлера. Так вот, вся эта система, она абсолютно вне права, юриспруденции, закона и так далее.
Я с вами согласен точно в одном термине, что это законы несправедливые, их не должно существовать.
Они
Но
не
сейчас они
законы.
являются законом.
Они не являются законами. Это не законы, потому что они приняты бессудной, неправомерной властью. Потому что они нарушают Конституцию. Вы отлично знаете, что в Конституции России, даже в этой Конституции, в том, что они называют Конституцией, записано свобода слова, цензура запрещена.
Да?
Мы тогда должны пересажать, что обязательно когда-нибудь надо будет сделать. Надо пересажать всех руководителей различных ведомств. Администрацию президента просто в полном составе шагом марш в кресты. Потому что они все нарушают основной закон страны. У нас Конституция – закон прямого действия. Они все ее достойны. Поэтому, я еще раз понимаю, вам нужен детокс.
Хорошо,
После
пусть так
стольких лет,
будет.
проведенных в условиях, этого путинского бесправия, вы даже не случайно, вы начинаете говорить СВО, а потом уже вы поправляетесь и вспоминаете, что это никакой не СВО, а это полномасштабная война против Украины только за то, что украинцы хотят быть украинцами. И никакой
Я,
другого мотива нет.
Евгений, я ни разу СВО до тюрьмы не употреблял. Вот за все там почти 4 года я всегда говорил только война. Мне это абсолютно противно. Вот.
Ну, очень хорошо.
Но в тюрьме просто это настолько часто употребляется, и там я часто говорил с другими людьми последние дни про безумно эффективную систему рекрутинга. Но рекрутинг. Ну, на войну не, ну, как-то не очень грамотно говорить. Рекрутинг на СВО.
Скажите, пожалуйста, а
Да.
вот люди, с которыми вы сидели, это в основном была уголовка, да? Там же не
Да,
политические
конечно.
сидели с вами.
Очень мало. То есть были, но их буквально единицы.
А вот интересно, что они думали о войне, о путинском режиме и так далее?
Львиная доля, не, ну или не львиная доля, но большая часть просто ну, такой, не задумывается, отрешается от этого. Еще примерно такая же часть, они, ну, условно, то, что я называю жертвой пропаганды, они говорят ну, близко к тому, что говорят по телевизору, поддакивают. И для меня было, кстати, безумно сложной психологической штукой не комментировать их какие-то высказывания и все. Потому что если бы я это сделал, а там чушь иногда полная звучала, я просто имел шансы получить еще одну уголовную статью уже о фейках. Это очень
Да, но это
сложно, это
понятно,
очень сложно
конечно.
сдерживаться, да.
Но главное, вы подтвердили мое опасение, что никакое сопротивление реальное в сегодняшней России невозможно.
С моей точки зрения, нет.
Скажите, пожалуйста, ну вот мне кажется, что вам повезло то, что вам присудили
Конечно, повезло.
штраф.
Однозначно повезло.
Почему
Однозначно.
тогда вы решили уезжать из России?
Потому что я понимал, что в апелляции мой приговор не устоит. А сидеть я точно не хочу. Вот этот страх оказаться там, где я был несколько месяцев, он настолько сильный, что я был готов уехать буквально с легким рюкзачком, парой сменного белья и вообще и там с очень небольшим запасом денег. Все кинуть ради свободы и безопасности.
А у вас разве паспорт зарубежный не отобрали, когда провели
Я не
обыск?
знаю, каким-то чудом мне вернули и израильский паспорт, и российский загранпаспорт. Это
Ага.
опять какое-то вот чудо случилось, я не знаю.
Это
Ну,
после решения суда.
нет, это в процессе,
Ага.
после того, как следствие закончилось, следствие возвращало изъятую технику в компанию, которую я возглавлял, потому что там был обыск, искали следы, не связано ли мое финансирование с деятельностью этой компании, конечно же, ничего не нашли. Следствие закончилось, технику вернули. И также вернули вот эти мои паспорта, что нас с женой, конечно, удивило. Ну, мы
Ну, конечно,
порадовались.
поразительно,
Мы
потому что,
порадовались.
iPad, по-моему, Бориса Немцова до сих пор не вернули, если мне
Мой
память
те,
не
нет,
изменяет.
мой телефон. По требованию прокуратуры и суд в приговоре это отдельно огласил, что он подлежит изъятию и уничтожению.
Ага, понятно. Скажите, пожалуйста, ну, опять, я не могу не задать вам этот вопрос, как журналист. А вас вербовать не пробовали?
Нет.
То есть даже никаких подходов не было вербовочных?
Нет. Нет, меня пробовали вербовать в 88-м году, когда я там был одним из организаторов протестов против военной кафедры. Но, видно, они там какую-то галочку поставили, что это бесполезно, и с тех пор меня не трогали.
А вы учились на химическом факультете Ленинградского государственного университета?
Тогда да.
И вот там вы протестовали против
Да, да,
военной
да.
кафедры.
Да.
Понятно. И еще вопрос. А вы когда почувствовали за собой слежку, или вы не видели за собой слежки вообще
Не
до
видел.
ареста?
Нет, не
Не
видел
видели.
никак. Нет.
А сейчас, когда вы уходили, тоже не было слежки?
Не было.
То есть вы это проверили?
Это я, конечно, проверил, да.
Понятно.
Я принял меры предосторожности, я знаю, как это проверять, да, не было, то есть 100%.
Понятно. Скажите, пожалуйста, а что же теперь, то есть будет с вашим бизнесом, если я могу вас это спросить?
Можете, но его уже нету, потому что партнер воспользовался этой ситуацией и увел этот бизнес на свои компании. Но он не только меня кинул, он всех миноритариев кинул. То есть все, кто имел маленькие доли, он, получается, всех по борту пустил. То есть я сейчас никакой возможности получить, у меня был опцион на 10% компании, я никоим образом им воспользоваться не могу, потому что компания сейчас это условно банкрот, потому что там нет никаких финансовых потоков, нет никаких контрактов, нет ПО, самое главное, которое является основным активом.
Так, а вы не хотите назвать вашего человека, который вас обокрал? Чтобы все-таки люди...
Роман Еворский.
Еворский, Роман
Я
Еворский.
Яворский, я.
Яворский.
Да.
Роман Еворский вас обокрал, когда вы сидели
Ну,
в
не
СИЗО,
только меня.
правильно?
Да, надо сказать, что он и брата моего, и не сотрудников компании, которые имели опционы, инвесторов в iGoods, он всех обманул, да.
И то
Там
есть его
это...
даже не как-то, то, что вы сидели в это время в крестах, это его не остановило.
Нет, он как раз наоборот цинично воспользовался этой ситуацией, сказал, тех людей, которые должны были конкретные действия предпринимать по переводу всех контрактов, он убедил, что он, у нас кранты, нужно нас сейчас закроют из-за экстремизма, надо все срочно переводить. Ну, люди наивные, поверили ему, все сделали, как он сказал, хотя там часть людей в этой ситуации как раз были держателями опционов, и они должны были, ну, тревогу быть, как это? Я же ничего тогда не получу в этой ситуации, потому что в этой компании теперь ноль. Но они ничего не предприняли, в панике совершили эти действия и тоже остались с носом.
А Роман Еворский продолжает бизнес, который он у вас украл.
Ну да.
У вас и у других украл.
Да.
Обанкротится он на этом бизнесе,
Конечно,
потому
да, я
что
не сомневаюсь, да.
такие вещи не прощаются. И люди, которые, я надеюсь, нас слушают, и которые имеют какие-либо дела с Романом Еворским, должны знать, что с ворами иметь дело нельзя. С ворами, которые крадут у людей, которые в это время сидят в тюрьме, это вообще западло по всем законам. В Российской Федерации, как и в Советском Союзе, каждый человек знает, от тюрьмы и от сумы не уйти. Поэтому красть у тех, кто сидит, это вообще, это уже полный, это низ. Ниже только, то есть вот такие люди, их надо селить у параши. Другого места у них не должно быть. И я надеюсь, что те, кто нас слушают, они это имя Роман Яровский, да?
Яворский, Яворский.
Яворский, Роман
Да.
Яворский, я Роман Яворский. Это имя разнесут. Пожалуйста, разнесите это имя, чтобы знали, что этот человек
Ну,
обокрал
с ним
своего
точно не
партнера,
стоит иметь дело. Вот так я бы так сказал.
обокрал партнера, когда тот по политике сидел в тюрьме. За предел. Просто парашный товарищ. Руки подать нельзя. Иметь дело с таким нельзя. Последний вопрос. Григорий, как вы полагаете, вы когда-нибудь вернетесь в Россию? Вообще у вас такой шанс есть?
Думаю, что нет. Поэтому я и написал в Фейсбуке, что, видимо, навсегда уехал. Потому что, ну, моя оценка, что то, что сейчас происходит, к сожалению, будет очень долго в России такая ситуация. И легально, ну, без риска сесть в тюрьму, я там в ближайшие там, 10, 15, а то и 20 лет не смогу вернуться в Россию.
Плохой прогноз.
Ну, он такой, какой есть.
Ну да, ну вы человек молодой.
58
А,
лет,
понятно, а
не
скажите,
очень, не
пожалуйста,
очень-то молодой.
ну у вас есть представление, ну я понимаю, вы предприниматель, вы бизнесмен, вы начинали свои компании с нуля. Поэтому вам, наверное, не страшно. А, и тем не менее, вы как, вы полагаете, что вы будете открывать свой бизнес или входить в чужой
Да.
бизнес,
Ну, вот я,
да?
ну, у меня два пути развития ситуации для меня. Ну, просто в силу моего опыта, 35-летний предпринимательский опыт и руководство достаточно большими компаниями. Там iGoods имел обороты там, порядка больше 100 миллионов долларов, вернее, больше 300 миллионов долларов оборот. И оценка была больше 100 миллионов долларов последняя. И там больше 2000 человек работало. Конечно, этот опыт и разработки сложной IT-системы, IT-системы, связанной с офлайн-бизнесом, это хороший, ну, достаточно уникальный опыт. При этом технологически мы были лидерами на рынке. Я вот, конечно, хочу его применить, этот опыт, либо как младший, ну, в такой же роли, как я в iGoods был, то есть как ну, управляющий генеральный директор с опционом, чтобы воплотить какую-то хорошую идею в жизнь. Либо у меня есть с братом хорошие идеи, я даже одну из них озвучил на последнем слове, которую я бы, конечно, хотел воплотить в жизнь, потому что она там десятки, если не сотни миллионов людей может дать, принести пользу.
На последнем слове вы имеете в виду в суде или где?
Суде, суде, да,
А
да.
что, тогда можно озвучить ее здесь?
Конечно, да. Но есть такая проблема, она ну, во многих странах существует, и в России тоже. Это огромные потери электросбытовых компаний от неверных данных со счетчиков электроприборов, потому что данные переносятся вручную с них, вот эти показатели. Есть мошенничество, есть ошибки пользователей, есть задержки в получении данных, есть просто отсутствие данных, и вот эти официальные цифры вот этих так называемых коммерческих потерь, которые я сейчас озвучил, составляет от 30 до 40%. Вы представляете, вот вы вот у вас счет, но в Америке этого нет. Там решена эта проблема онлайн-счетчиками, когда в режиме реального времени передаются все показатели. А в России их крайне мало. Даже те цифровые счетчики, которые висят, могут висеть, там нет онлайн-передачи показателей. Там все равно вручную человек смотрит, списывает, в телефоне заполняет. И, соответственно, все прелести искажений этих данных, вольных и невольных, они существуют. Вот, соответственно, треть суммы, которую все абоненты в России, в Пакистане, в Индии, в Бразилии и в ряде еще других стран, я назвал просто самые крупные рынки с самыми большими потерями. Они вот составляют примерно одну треть от того счета, который люди платят. Колоссальные деньги. И ну вот мой приятель разработал очень эффективную систему распознавания вот этих данных, когда там просто с высочайшей системой защиты, верификации, когда невозможно подгрузить чужую фотографию, вернее, можно подгрузить, но владелец системы будет знать, что его пытаются обмануть. Он даже может не говорить человеку, что я знаю, что ты мошенник. Он просто, зная это, пойдет его и проверит уже вручную. То есть мошенники будут известны в этой системе. Цена вопроса только для России. Это по меньшей мере 50 миллиардов рублей в год.
Ну, так я понимаю, в Российской Федерации в этом могут быть заинтересованы потребители.
И
Потребители могут.
потребители, но электросбытовые компании тоже, потому что они каким-то образом должны выкручиваться. Если бы они решили эту проблему, они бы заработали все-таки больше. Не обязательно же все отдавать потребителям. Тарифы-то не снижаются обычно, они остаются такими же, а прибыль остается у того, кто решил проблему.
Понятно, очень интересно.
Да.
А, ну что ж, я вам,
Я
да?
хочу теперь, вот одна из гипотез, которую я буду, то есть буду не для России ее решать, а для Пакистана.
С вашим израильским паспортом.
Ну, да. Можно, можно.
Интересно.
Хорошо, в Индии буду решать. В Индию можно, в Бразилию можно. Да. Там
Ну что ж.
тоже масштабы примерно такие же потери.
Вы только учтите, что Бразилия небезопасна для таких людей, как мы с вами. Потому что Бразилия при переходе границы из Аргентины в Бразилию, я думаю, что меня чудом совершенно, меня пронесло, потому что бразильцы очень долго изучали мой российский паспорт. И не только я, но и другие коллеги, журналисты, которые объявлены, значит, врагами народа, знают, что в Бразилии есть списки людей, которыми интересуется российское государство, и поэтому там надо быть предельно аккуратной или аккуратным при въезде или при переходе границ.
Ну, я буду точно уточнять список. Я точно знаю уже там кучу стран, в которые мне категорически нельзя ездить, будет. Ну, пока еще можно, но скоро не будет такой роскоши. Ну, я буду проверять и Пакистан, и Бразилию, и прочие страны, прежде чем куда-либо ездить. Есть люди, которые компетентны в этой области.
Конечно, конечно. Ну что ж, Григорий, я желаю вам успеха. Я очень рада за вас, за то, что вы сейчас в безопасности. Я горжусь знакомством с вами ровно потому, что вы вот то, как я понимаю, что люди, которые всячески отрицают какую-либо свою связь с Алексеем Навальным, они защищаются, и я не вправе никого судить, и никто не вправе никого судить. У каждого своя судьба, своя защита, своя линия поведения. Но, честно вам скажу, когда я прочитала, что на суде вы сказали, что признали, что вы переводили деньги ФБК Алексею Навальному, мне было очень ужасно, было приятно, что мы знакомы. Я вам очень за это благодарна. Так что
Пожалуйста.
я вам желаю я вам желаю успеха, и я надеюсь, что вы в своем прогнозе не правы, и пройдет несколько лет, и мы снова с вами встретимся в России.
Я буду очень рад, если что, я ошибся.
Вот. Так что всего вам доброго, до свидания. Я
Спасибо.
прощаюсь с нашими слушателями и зрителями. Читайте, ставьте лайки, распространяйте. Еще раз напоминаю, пожалуйста, вот фамилия Роман Яворский, который обокрал человека, который в это время сидел в крестах. Эта фамилия должна стать хорошо известна как человека нерукопожатного, с которым нельзя иметь дело. А Григорий Кунис, как вы понимаете, человек очень хороший специалист и прекрасный организатор и вел многие большие компании, в том числе и западные компании. Поэтому я искренне советую всем тем, кто ищет себе нового CEO или там СВО или СТО и так далее. Вот знаете, есть Григорий Кунис, который сейчас открыт для предложений. Всего вам доброго, до свидания, пока.
Пожалуйста, спасибо, Игорь. Да.